Добрый день. Мы с вами начинаем новый курс «Коммуникативные навыки». Со мной в студии доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Добрый день. Тема сегодняшней встречи – сущность человеческих отношений. Ну, кому как не вам знать о сущности человеческих отношений. Вы много лет занимаетесь каббалой, и каббала, насколько мне известно, это наука, которая исследует отношения между людьми, или, по крайней мере, это средство для исследования законов природы, вообще исследует общество. И поэтому весь наш курс, он будет посвящен именно вот изучению взаимоотношений между людьми. А следующий наш урок будет о внутреннем мире человека. Мы разберем, что такое чувства, эмоции, желания, разум, мысли, намерения, сознание. То есть все эти вещи, которые, в принципе, делают из человека человека. И вот интересно будет разобрать именно с точки зрения вашей науки. То есть то, что психология уже... То, что мы знаем из науки психологии, это в просторах интернета любой человек может найти. Но вот именно с точки зрения каббалы мы практически никогда такого не рассматривали. Поэтому начнем с первого урока. Сущность человеческих отношений. Определение. Вообще... Межличностные отношения – это когда двое, вступая в контакт, создают нечто третье, что и представляет собой отношения между ними, которое часто сопровождается чувствами, эмоциями, переживаниями. Как бы вы определили, что является сутью или сущностью человеческих отношений, с вашей точки зрения?
Да, это возникновение некого общего состояния, но, возможно, еще до появления этого общего состояния каждое впечатление, допустим, в каждом из двух людей, когда они встречаются, оно изменяется. В каждом из нас начинают зарождаться новые понимания, новые отношения, положительные, отрицательные, всевозможные. То есть зарождается нечто новое, чего не было раньше, от столкновения друг с другом. И здесь все зависит от того, насколько мы готовимся к таким встречам, насколько мы подготовлены к ним нашим предыдущим воспитанием и так далее. То есть, в принципе, нам надо заботиться не о самих контактах людей между ними, а о том, как мы их готовим к этим контактам. Как мать, которая посылает маленького мальчика, допустим, в детский сад, школу, или даже в гости к своему товарищу, она ему говорит, как надо себя вести, как он должен смотреть на других, как он должен воспринимать других и так далее. То есть... мы должны понимать, что здесь в каждом из нас формируется совсем новое чувство. Чувство восприятия другого. И далее из этих чувств, когда я воспринимаю, допустим, товарища, он воспринимает меня, из этих чувств затем происходит объединение, соединение, нечто общее. В этом общем и заключается цель нашего воспитания, какую мы общую платформу хотим видеть между собой.
Ну, знаете, что любые отношения, они, конечно же, подразумевают передачу какой-то информации. То есть это основа всех наших отношений. И вот передача информации может быть вербальной. И мы знаем, что все творения, в принципе, наблюдаем это и в неживой природе, это процессы колебания, в растительной они передают растения запахи, животные издают звуки, то есть существует речь какая-то, язык, отношения. А уже у человека, кроме речи, еще и существует такая особенность, что он может абстрактно мыслить. И вот эта вот возможность, говорят ученые, что именно и делает его человеком. То есть не только речь, потому что, как я уже говорил, речь, язык, оно существует и у всех остальных. Но вот именно вот такой тип речи, когда мы передаем друг другу информацию, мы можем передавать абстрактную информацию. Как вы считаете, это правильно? И для чего нам дана такая возможность вообще?
Дело в том, что такая возможность у нас появилась, потому что мы должны передать действительно особый вид информации, который в нашем мире обычными методами не передашь. То есть человек возвышается над животным миром и считается человеком, потому что он должен контактировать с другими именно в пространстве, в котором не существует иных наших земных возможностей коммуникации.
Ну, допустим, животные, растения, они могут тоже издавать какие-то запахи, звуки, говорить об опасности, передавать какую-то другую информацию, где можно найти пропитание. А вот человек может сесть и вам несколько часов рассказывать вещи, которые он никогда не видел, вещи, которые он сам придумал, то есть какие-то мифы, какие-то, ну, как я уже говорил, абстрактные вещи. Вот к чему это все? Что это дает?
Ну, это потому, что он человек, потому что он возвышается над животным миром тем, что ему необходимо получить и передать, абсорбировать в себе, обработать огромное количество информации, которую невозможно передать никакими земными носителями. Ни запахами, ни световыми какими-то колебаниями, ни звуками даже. Он должен передать это речью. То есть каким-то определенным набором звуков, их не так уж много, допустим. И в этом наборе звуков, в сочетании этих звуков, он может передать огромное количество информации, в принципе, бесконечное количество информации, потому что их сочетания звуковые, или, если это не звуковые, то это зрительные, это могут быть любые, но их сочетания, они порождают коды, слова, предложения, и здесь уже, конечно, человек выходит намного вперед своих предыдущих уровней, когда он существует только на уровне животного мира.
То есть можно так сказать, что человек, он по замыслу природы должен развиться до какого-то состояния, и это состояние он может передать речью другим людям, которые еще не находятся в этом состоянии?
Да, конечно. Это самое главное.
То есть я могу что-то рассказать, допустим, я могу вам рассказать о каких-то мирах, о будущем, которого еще нет.
Причем совершенно абстрактном,
да.
И то, что воспринимаю я.
И вы никогда это не ощущали, но я вам могу это рассказать, и вы можете в это поверить.
Да. Я даже поверить могу. Я это воспринимаю и могу с помощью этого двигаться дальше.
Да, вот самое главное, да, что двигаться вперед. То есть вот эта вот возможность, она и дает нам... людям развиваться. И в этом, да, мы отличны от животных.
Да.
Ну, я уже не говорю про другие виды коммуникации, такие как игры, которые нам помогают, мы об этом говорили, музыка, письмо, понятно, что это тоже.
Ну, они в каких-то диапазонах существуют и у животных.
Угу. Вот, второй вид – это невербальный общение. Это жестикуляция, мимика, позы, внешний вид и так далее. Я бы хотел узнать у вас, насколько с вашей точки зрения надо уделять внимание этим навыкам для того, чтобы их развивать. Есть целые науки, которые объясняют, как это делать. И насколько они выражают связь между людьми, насколько стоит вкладывать в это.
Мы, те, кто занимается наукой каббала, в общем-то не уделяем внимания этим всем коммуникативным приемам, потому что мы не видим в них возможности передачи информации о высшем уровне, выше человеческой психологии, психики, человеческого знания, познания, восприятия. Поэтому мы в науке каббала занимаемся только лишь возможностью подготовки человека к духовному восприятию. А духовное восприятие ему невозможно передать никоим образом, как только научить его определенным навыкам, с помощью которых он начнет сам воспринимать эти духовные воздействия на себя, и с помощью определенных практик духовных, не физических, не внешних, начнет себя адаптировать к духовному миру.
Это интересно. Почему? Потому что основную часть информации, основа вообще коммуникации – это зрительная часть. Потому что мы 80%, 90% по-разному можно найти разную информацию, мы воспринимаем через зрение, а через слова там около 7%. То есть получается, что вот говорят, что ораторское искусство, допустим, когда как вы стоите, как вы жестикулируете, это в принципе это определяет успех, вас услышат или нет. А слова ваши вообще практически никто не слышит. Получается, что здесь все наоборот, вообще никакого не уделяете внимания.
Да, но мы же говорим не о массах.
Ну да, мы не говорим не о передаче знаний, да, а мы говорим о чем?
Мы говорим о том, что существует определенное количество людей, ограниченное, которое очень желает получить от нас духовную информацию, понимает или будет понимать, что невозможно ее передать теми же способами, как информацию в нашем мире, но мы можем их к этому подготовить, чтобы они стали сами в состоянии воспринимать высшую духовную информацию из высшего слоя, из высшего мира.
Да, да, хорошо, это я понимаю. Это вы со своими учениками, которые духовно развиваются. Мы сейчас говорим о курсе интегральном, где люди пришли и хотят просто объединиться для того, чтобы лучше жить. Сегодня все исследования об этом говорят. Там важны эти навыки, невербальные, или же тоже менее важны?
Да, это очень важно. Но я как-то с этим делом не имею, я поэтому не могу вам как-то помочь в этом. Хорошо. Потому что моя профессия, все мое знание, весь мой опыт, он находится в том, чтобы передать людям всевозможными изображениями, что ли, звуковыми, как правило, иногда графическими, впечатления о высшем мире, чтобы они себя под него подстроили и в объединении между собой подошли к сознанию, когда они начнут его ощущать.
Хорошо, тогда двигаемся дальше. Классификация межличностных отношений. Необходимо различать следующие связи. Первое – это человек и природа, человек с самим собой, человек и семья, человек и коллектив единомышленников, человек и просто остальные люди, которых мы встречаем даже случайно в мире. Вот мне бы хотелось, чтобы вы несколько слов сказали по каждому такому виду коммуникации. Вот, принцип, основной принцип, то есть человек и природа. Какой должен быть контакт? Какая должна быть связь? Основной принцип человека и природы. Высшей природы, я имею в виду.
А высшей природы?
Ну, конечно.
Принцип должен быть простой, что человек должен привести себя к состоянию, когда он приближается к высшей природе. Высшая природа или внутренняя природа, она основана на свойстве отдачи, любви, сочетании, взаимопомощи и так далее. То есть противоположно в этом человеку, который находится в эгоистическом состоянии любви только лишь к самому себе. Значит, если мы таким образом настраиваем себя на ощущение природы, то тогда мы просто
раскрываем ее, да, можно так
сказать? Да, да.
Постигаем.
В этом-то.
То есть вот эта связь должна быть, то есть совпадение по свойствам. Хорошо, дальше. Человек с самим собой. Как он должен относиться вообще к себе, к своему «я»?
Он должен относиться к себе как к некоторому детектору, воспринимающему устройству, которое находится в определенных условиях и должно использовать себя и эти определенные условия для того, чтобы раскрыть для себя на самом деле суть всего происходящего, настоящую природу нашего мира.
Вот вы знаете, человек большую часть времени разговаривает с собой, внутри себя, постоянно идет такой диалог.
Да.
Вот, и понятно, что это происходит неосознанно, но вообще, а можно это как-то контролировать или о чем должен вести сам с собой диалог? Или не обращать на это внимания?
Как... Нет, это существует целая методика в Кабале, во внутреннем диалоге человека с собой, с товарищами, с группой, с миром, с Творцом. Это в этом отношении человек должен постоянно находиться в непрерывном потоке информации.
То есть есть как бы мой внутренний мир, мы будем это разбирать на следующем уроке, и есть внешний мир. Ну, допустим, есть семья, то есть как я ее воспринимаю внутри, я постоянно тоже веду какой-то диалог, то есть какое-то отношение к семье. А есть семья, с которой как бы внешние люди, жена, дети, с которыми я общаюсь. Ну, мы сейчас говорим о внешнем. Так вот, какое отношение вообще должно быть, какая связь должна быть с семьей, с вашей точки зрения? Основной принцип.
Человек и семья?
Да.
Семья – это практически, согласно Кабале, это та, ну, как сказать…
Окружение?
То животное окружение, животное, имеется в виду нашего мира, не имеется в виду, что это понижение в рамках какое-то. Это окружение человека, которое позволяет ему правильно существовать, практически существовать нормально, комфортно в нашем мире, насколько это возможно.
Но можно так сказать, что семья – это вообще как пример? Я люблю там своих детей и жену, и я к ним отношусь естественно. То есть у меня не занимает это больших усилий относиться к ним альтруистически, с ответственностью. И можно сказать, что природа дает нам такой пример, а как потом относиться уже к другим людям или нет?
Нет. Дело в том, что мы не можем командовать своими отношениями к другим без того, чтобы не принимать во внимание их отношения к нам. Поэтому, если мы говорим о том, как выстраивать отношения с семьей, то мы должны выстраивать их просто нормально. Надо заботиться о неживом, растительном и животном уровне, чтобы ты мог обеспечивать своим домочадцам, что называется, эти уровни в необходимом, в рациональном виде. И ничего другого.
Ну, вообще, природа зачем так создана, что вот есть... Почему человек не живет просто в каком-то обществе? Почему у него должна быть какая-то вот такая маленькая ячейка, близкая к нему? Это для того, чтобы выжить?
Это потому, что мы находимся... потому что мы... Все идет с земли, с неживого уровня, а потом растительные, а затем животные. Так вот, для того, чтобы эти все уровни в нас поддерживать, развивать, культивировать, для этого мы должны, несмотря на то, что мы находимся уже, может быть, в намного более высшем уровне, все равно на этих уровнях продолжать существовать. И поэтому у любого великого каббалиста, может быть, все равно есть какая-то своя семья, и он в какой-то мере заботится о ней, хотя, в принципе, его духовная суть, его духовные связи с системой, к которой он себя начинает обнаруживать, видеть, существовать, она не имеет никакой связи и ничего общего с теми коммуникациями, которые существуют у него внутри его семьи.
А, то есть это можно сказать так, что это речь идет о базисных желаниях человека,
да.
В нем существует, и вот семья, она как бы удовлетворяет его базисные желания.
Я и сказал, да, на животном уровне.
Понятно.
Да, существование.
То есть общество не может удовлетворить эти желания. А, ну вот мы видим, в наше время общество уже начинает удовлетворять. То есть человеку уже, в принципе, особо и не надо семья. Он, поэтому сегодня семья – это одна из опций. Раньше действительно это...
Без чего человек не мог существовать.
Да, не мог существовать.
Да.
А вот еще вот человек и остальные люди. Вот в течение жизни у человека есть огромное количество контактов. Хотя говорят, что есть более 150 контактов. То есть не более 150 контактов вообще человек может вести. Это такая социальная сеть такая.
Угу.
Одновременно. Ну, я не говорю про Facebook, там, понятно, это не контакты. А когда ты можешь там поговорить с человеком, уделить ему внимание, не более 150. Так вот, в течение жизни человек встречает огромное количество людей. Сегодня за неделю человек может встретить больше, чем там 100 лет назад, за всю жизнь человек мог встретить людей.
Да.
Для чего это? Что эти контакты дают? А иногда этот контакт одноразовый. Что эта связь дает? Тут ты один раз увидел человека, и все.
Дело в том, что тут мы не знаем, с чем мы имеем дело. Мы сталкиваемся между собой как-то так, якобы случайно, произвольно, но это не так. Дело в том, что мы должны осознавать, что контакты между нами, они вообще все оцениваются по влиянию на нас в общем желании, которое включает в себе неживое растительное, животное и человеческое на протяжении всех историй человека и общества и так далее. То есть ничего случайного не происходит, а все идет только к тому, чтобы мы реализовали свои контакты между всеми так, чтобы в итоге мы достигли абсолютного соединения между всеми носителями основополагающих желаний.
Знаете, интересное было исследование в Гарварде. Оно длилось около 75 лет, и участвовали там более 700 человек. Пытались выяснить главный фактор счастья в жизни людей. Ну и, конечно же, главный фактор – это отношения между людьми. И таких много исследований есть, и интересно, что получается, что с одной стороны мы очень хотим быть счастливыми, мы понимаем, что самый важный фактор – это отношения. Мы вкладываем огромные деньги в медицину, сами уделяем огромное количество времени для здорового образа жизни, и все, хотя понимаем, что отношения между людьми – они решающий фактор, и даже для здоровья человека. И все равно, сколько бы мы ни вкладывали это, все равно мы не можем прийти и как бы осознать, что отношения это самое важное. То есть это написано, это исследуется, но мы, как люди, простые люди, мы это не понимаем. То есть когда доходит до жизни, почему так? Ведь это для нашего эгоизма даже. То есть почему мы не можем это осознать и понять? Чисто эгоистически даже.
Ну, потому что эгоизм, он... Он, как называется, помощник против тебя. То есть он не просто эгоизм, который подталкивает тебе делать то, что тебе хорошо. Нет, он очень особенный помощник. И он подталкивает тебя не к тому, чтобы ты достиг максимально комфортного животного состояния, а к тому, чтобы привести тебя к более высшему состоянию. Только особым путем. Эгоизм построен на том, чтобы ты отказался от своего эгоизма и поднялся выше его. Но он тебя все время подталкивает к этому именно противоположным путем. То есть на самом деле получается так, что... Эзеркинегдо, что называется, как сказано о нем. То есть это помощь против тебя. И поэтому в нашем мире мы не находим большего помощника для нашего развития, чем наш эгоизм. Хотя он все время сталкивает нас с самим собой. И все время он возбуждает нас к борьбе, к противоположностям, к противоречиям. А все это для того, чтобы выяснить, кто мы, что мы, для чего мы и так далее.
Понятно. Доброжелательность к людям на 45% зависит от наследственности. Получается, что изначально есть люди, которым легче строить отношения, связи, а есть, которые обречены на провал. Почему так сделано природой?
Ну, потому что специально для того, чтобы создать в нас иллюзию свободы воли, свободы решений, свободы восприятия и поступков, для того, чтобы сделать в нас эту иллюзию свободного человека, что якобы я все решаю, раскрыть для меня мир, который якобы находится передо мной в свободном состоянии.
По какой шкале ценностей вы определяете хорошие или плохие связи между людьми?
Это очень трудно определить, потому что дело в том, что это зависит от намерений человека. А намерений человека мы не видим. Это от нас скрыто. Поэтому Каббала называется тайной наукой, потому что она занимается именно намерениями, не силами, как физика, не свойствами, как психология, а именно намерениями, которые выше сил и выше свойств. И поэтому тут мы, обычный человек, я имею в виду, он слаб в своих отношениях таких.
Вот у нас последний вопрос. А могли бы вы прокомментировать вот такое изречение, которое еще было написано, сказано в Мишне, то есть это где-то 3-4, 3-5 век нашей эры. Это такой вид взаимоотношений. Есть мое, мое, а твое, твое. Есть мое, твое и твое, мое. Ну и так далее. То есть все эти вот варианты. Мое, твое, твое, твое. Это праведник, как называется. И мое, мое, и твое, мое. Это преступник как бы уже. Так да. Вот самое худшее, это когда мое, мое, а твое, твое. Почему? Почему
потому
такой вид коммуникации?
Ну, это понятно, в общем-то, просто. Потому что оно отталкивает людей друг от друга. Оно ни в коем случае не связывает их вместе, даже отрицательными свойствами. И поэтому у них не существует возможность разобраться в отношениях между собой, а просто отторгнуть их и при этом заставить мир застыть и не приходить к какому-то общему состоянию.
То есть даже состояние «моё, моё» и «твоё, моё», как бы преступник, да, оно получается даже более продвинутое?
В итоге оно приводит к сближению, да.
Тяжело это, конечно, понять, но...
Нет, мы это видим. Вот по семьям, когда мы говорили с вами о семье, как в семьях, в которых ругаются, нормально, ругаются, ну, так что? Существует контакт, коммуникация. А семьи, в которых решили уже все, никаких взаимных нет контактов, ничего, то тут уж ничего не сделаешь. Они отдаляются друг от друга, и поэтому тут развод необходим.
То есть вывод такой можно сделать, что природа, тенденции природы, мы развиваемся к большему сближению, объединению, и поэтому любые виды контакта, они приветствуются.
Да.
То есть безразличие, отторжение, оно, естественно...
Главное – контакт.
Это против природы.
А затем уже его правильная реализация.
У нас 2 минуты осталось, и, как всегда, по традиции, блиц. Это вопросы и короткие ответы.
Угу.
В основном личные. Как вы понимаете выражение «быть собой»?
Это найти себя.
Какой совет вам помог в жизни?
Что все, что происходит, происходит в движении к совершенству.
Каким было самое смелое ваше решение?
Не знаю, его, наверное, еще не было.
С каким самым большим разочарованием вы столкнулись?
Когда я, наверное, как в начале пути обнаружил, что я ни на что не способен.
Какое самое невероятное совпадение случалось в вашей жизни?
Когда я обнаружил, что все люди совершенно такие же, как я. И во всех существует абсолютно одинаковая возможность быть праведником, грешником и так далее.
За какой эпизод в жизни вам было дико стыдно?
Я думаю, что когда я осознал, увидел, что все исходит свыше, то у меня этого вопроса уже не возникало. Ощущение стыда возникает только, когда человек стоит перед Творцом и понимает, что даны ему были определенные свойства, случаи, чтобы уподобиться Творцу, и он этого не сделал. А во всем остальном Творец управляет.
Какое событие вызвало у вас самый сильный страх за всю жизнь?
Страх? Я даже не знаю. Не помню.
Правда ли, что в старости есть свои плюсы?
В каждом возрасте есть свои плюсы. Дело в том, что как воспринимать старость, или молодость, или силу, или слабость.
Какой был самый хороший день в вашей жизни?
Когда я очутился перед своим учителем в первый раз.
Есть ли у вас девиз?
Девиз «Только вперед».
Какие самые большие трудности вы испытывали в своей жизни на пути к цели, и, ну, несмотря на них, добились успеха?
Когда я не чувствую, что мне сопротивляются, что меня как бы забывают, что не существует как бы ненавистников, тогда это хуже всего.
Что вы радикально изменили в своей жизни и чем это для вас обернулось?
Я оставил всю свою работу, все свои занятия предыдущие, изменил профессию, изменил абсолютно всю свою жизнь для того, чтобы перейти в состояние, когда я могу заниматься каббалой.
Что было бы на Земле, если бы каждый человек обладал максимальным интеллектом? Мир стал бы лучше?
Нет. И вообще надо это все оставить не нам, а Творцу. Нам надо выполнять то, что возложено на нас, то есть в той мере, в тех рамках, в которых мы существуем, в которых Он нас породил, в тех рамках пытаться достичь подобия Ему.
В каких случаях стоит прерывать отношения и как это правильно делать?
Я думаю, что это не зависит от человека.
Влияет ли внешность человека на ваши отношения к нему?
Иногда влияет отчасти. Да, влияет. Я очень обращаю внимание на внешность человека, на его поведение, на его желание войти в коммуникацию правильную. Да.
Как нужно правильно утешать людей?
Сочувствием, наверное.
Какие отношения вам запомнились больше всего в жизни?
Взаимопомощь. То, что требуется от человека к человеку.
К какому типу отношений мы в итоге должны прийти?
К тому, что я не чувствую различия, расстояния между мной и другими.
Спасибо вам большое. Это была встреча, урок по теме «Суть человеческих отношений». И до следующей встречи. До свидания.
Также.